Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа Б.
Мы живем в эпоху, когда события стремительно сменяют друг друга, и перемены происходят так быстро, что мы не успеваем этого осознать. Меняется многое – формы богослужения, служение церкви, отношение к технологиям. Но изменилась ли за века истина? Как нам относиться к переменам и какую роль в христианской проповеди играет информация? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Как вы понимаете, мы продолжаем вещать дистанционно, каждый из своей квартиры. И вот мы уже с Олегом говорили до буквально эфира, что, по сути, во многом такой карантин, такая, ну, самоизоляция, да, она на самом деле нас в чем-то ограничивает, да, то есть, ну, соответственно, богослужение в церкви происходит онлайн, да, мы не можем видеть друг друга физически, но при этом приносит новые и новые какие-то плюсы, да, вот что люди
становятся... Мы активнее осваиваем онлайн-мир.
Да, мы активно осваиваем онлайн-мир, да, и люди из церкви начинают посещать фактически все мероприятия в церкви, которые церковь проводит, да?
Да, да, да.
И это, ну, действительно, какие-то такие очень важные вещи, которые мы еще понять и осознать пока не можем. Мы не можем, потому что это что-то изменилось, да? И мне бы хотелось начать с цитаты Льва нашего Николаевича Толстого. «Главное препятствие познания истины есть не ложь, а подобие истины», считал Лев Николаевич Толстой. Как ты, Олег, согласишься?
Прям отлил в граните просто, Лев Николаевич. Можно прям на памятник крупными буквами.
Да-да-да. Знаешь, это
обычно... комментариев.
Да, в баптистских церквях очень популярна какая-то, знаешь, такой девиз, который обычно, значит, на сцену вешается, да, там обычно до сего места помог нам Господь, и Бог есть любовь. Это какая-то традиционная цитата, которая приходит, наверное, на ум нашим, значит, служителям. А тут вот так вот повесить, знаешь, вот так в церкви при входе, да? Главное препятствие познания истины есть не ложь, а подобие истины. Вот так вот. И с этим как-то приходится жить. Ну что ж, дорогие друзья, мы сегодня, напоминаю, что это сегодня программа «Б», и у меня в гостях преподаватель, писатель, служитель церкви и проповедник Олег Комараков. Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Вот, и мы уже вступили в такой бурный диалог, и вы к нам подключаетесь. Вот интересно ваше мнение, какое место в вашей жизни занимает информация? Каким источником информации вы доверяете? И вот как вы определяете век информационных технологий, век огромного количества фейков, что есть истинное, а что неистинное? Где правда, а где ложь? Да? Вот Лев Николаевич Толстой считал, что не ложь самый страшный враг истины, а подобие истины, да? Когда истина, когда ложь маскируется под истину, да? Вот мы и поговорим сегодня, попробуем поговорить об этом сегодня. Пишите нам, ну, нас, собственно, наша трансляция, можно увидеть и услышать нас на theos.fm, а также вы, конечно же, можете зайти в группу в социальной сети Theos Media, и там мы тоже вещаем. Итак, смотри, Олег, коронавирус и карантин поменял служение христианской церкви. Это факт, да? Мы с этим фактом сейчас уже живем. А как это поменяло служение? Насколько церковь вообще осознает происходящие перемены, на твой взгляд?
Ну, слушай, мы всегда немного запаздываем в отношении к переменам. Есть такая социальная инерция. И вынуждены подстраиваться на ходу, перестраиваться на ходу. И, насколько я вижу, церковь тоже реагирует с некоторым запозданием. Но, тем не менее, приспосабливается к новым условиям. Скорее тут, знаешь, мне кажется, несколько разрушается такая вот привычная картина, что есть сакральное место, куда все приходят, сакральное время, в которое приходят. Как бы вот эта вот сакральность больше распределяется по дням недели, по жизни. По
вот, вот этому, а что ты, погоди, понимаете. Олег, погоди, что ты имеешь в виду под сакральным? Потому что мы часто вот этим термином все что угодно можем.
Да? Именно особое, особое посвященное. Угу. Отдельной деятельности, не такой, какая в, бытовая, обыденная.
Да, то есть это не что-то в обиходе находящееся, да, что-то слушай, такое ну, сокрытое.
Фактически от... церковь пришла к нам в дом через угу. видеокамеру. Ну, конечно, кто включает видеокамеру, некоторые предпочитают просто выходить на связь с общиной без видео, угу. то есть оно только слушать. Но, тем не менее, ты вот ощущаешь себя частью церкви, находясь дома у себя, вот-вот, в бытовом пространстве. И вот это вот перенос, смешение сакрального с бытовым, которое в церкви началось с реформации, вот с этого, что у нас нет вот этого разделения. Тут мы, значит, святые, а тут мы обычные. А мы, что мы святость, пытаемся погрузить в свою обычную жизнь. Вот сейчас это усилилось еще больше.
Угу. Ну, действительно,
я так вижу.
Да, смотри, вот это ты, кстати, спасибо тебе за то, что ты сказал об этом, потому что я как раз, может быть, сделать отдельный, в общем, эфир о том, что вообще реформация сделала, да, как она изменила мир, да? Да. Прям вот по пунктам пойдем, да, вот общественная жизнь, гендерный вопрос, какие-то свобода совести, да, и так далее, экономика, как реформация вообще повлияла на наш мир. Ведь, по сути, мы действительно живем в мире постреформации, да?
Да.
И вот очень важная эта мысль, спасибо, ты отметила, что реформация, по сути, разрушила вот этот, знаешь, как Христос, да, когда он воскрес, да, вот эта святая разодралась, да,
завеса в храме.
Завеса в храме разодралась, мы там помним, что это накануне, кстати, Страстной недели, это, мне кажется, очень актуально, на следующей, следующую неделю мы будем все входить вот в Страстную неделю, у нас, например, в церкви каждый день мероприятие, что значит каждый день мероприятие? Каждый день мы будем собираться в Zoom, всей церковью, да, читать Евангелие, вспоминать события Страстной недели, да, и это очень важно для нас, очень важно, потому что это подводит нас к Пасхе, который тоже впервые, знаешь, вот даже там как хорошая тема для эфира, цифровая Пасха, да, вот.
Да, да.
И это уникально, но на самом деле ведь действительно реформация пришла и сказала, все, ребят, нет отдельного клира и мира, да, то есть нет священников и людей, то есть все мы одно во Христе, да, то есть как бы возвращение к новозаветным идеалам.
Давай скажем так, реформация частично, потому что есть лютеранский подход, есть кальвинистский подход, то есть там все достаточно сложно, но то, что вот это вот, мы сегодня про информацию говорим, да, монополию на информацию, то, что только посвященные особые люди могут читать, изучать, комментировать Священное Писание, а простецы вообще даже не могут и приближаться, а могут только слушать то, что им говорят. Да, реформация разрушила эту монополию, в том числе благодаря книгопечатанию, благодаря Гутенбергу. Тоже это
да. И это, вот здесь два момента. Первое, что сделал Лютер, это перевел Библию на немецкий язык. Да? Это ну, вот то, с чего, по сути, без чего да. реформация да. была бы не реформацией. Вот лютеровской реформацией, я имею в виду. Да? Лютеранство было бы не лютеранство. Библия, книги согласия, да, когда служители... как бы согласились о едином взгляде на Священное Писание, на жизнь христианина, на жизнь церкви, на служение церкви и так далее, да, и главное это вот принцип соло скриптура, да, Писание для всех, да. Соло скриптура немножко у нас, знаешь, у протестантов стало таким навязчивым и потерявшим смысл термином, хотя это вот, ну, мне кажется, революционный
это
термин.
Это был огромный поворот, мы просто этого не ценим, потому что мы не понимаем, как это было до Лютера.
Да, и это действительно очень-очень важно. Вот смотри, как это можно, как ты думаешь, вот сегодня, смотря на то, как меняется мир, как меняется церковь, да, вместе со всем миром, Как это может повлиять вообще на церковь в будущем, как ты думаешь?
Вот хороший вопрос, потому что вот эта чрезвычайная ситуация закончится, начнется обычная, и как вот те навыки, те компетенции, которые мы получили во время этой ситуации, скажутся в нашем будущем, я пока вот вообще не представляю, все слишком сложно и как-то непредсказуемо, но мне кажется, что этот опыт повлияет, он все-таки изменит. Он опять же создаст вот эту ситуацию, когда кто-то принимает, кто-то отвергает. То есть, опять же, появится движение, которое будет вообще отрицать все, что связано с онлайном, мне кажется.
Да-да-да.
Угу. Кто-то, наоборот, будет ратовать за более активное внедрение. То есть, вот что будет, как будет, вот прям поживем-увидим, действительно.
Какую роль, давай начнем, знаешь, с самого начала, мы говорили про реформацию, говорили, что важные, да, две важные вехи, это Библия должна быть доступна всем, то есть, соответственно, Библия перестает быть сакральным каким-то предметом, да, доступным только священникам, которые могут читать на латыни, да, а становится, Библия переводится на язык, на котором говорят люди, литературный, там, немецкий язык, Библия переводится на русский язык, Библия и так далее. Уиклиф переводит Библию на английский язык. Два текста, которые впервые, значит, доступны стали для простого, ну как простого, для людей грамотного человека. Это, например, в Англии это Библия в переводе Уиклифа на английский язык, и, например, Джеффри Чосер впервые пишет поэму на английском языке, да, «Кентерберийские рассказы», да. То есть, и опять же, в этой поэме он поднимает вопрос духовности, Библии, христианства и так далее, да, показывает разные аспекты бытовой жизни через призму духовности, да. То есть вот информация и книгопечатание, да, вот книгопечатание, благодаря чему Библия стала тиражироваться, не переписываться, она стала не в каких-то единичных экземплярах, да, там, в десятке экземплярах существовать, она стала существовать в больших тиражах, да, то есть она стала...
Подешевела, попросту говоря.
Стала и доступной. Она стала доступной простому человеку, ну, какому простому человеку? Человеку, который все-таки может читать, да, но в любом случае человек может найти другого человека, который может читать, который может ему это прочитать, да, эту Библию. То есть он может
прочитать. Что интересно, не только Библия, то есть еще важный аспект реформации. До этого в Средневековье богословие было схоластическим. Для того, чтобы читать схоластическое богословие, надо было самому быть схоластическим философом. Надо было несколько лет учиться, надо было знать латынь, надо было знать авторов, начиная с Аристотеля. После реформации богословие очень сильно, ну не то что упрощается, оно становится доступным, широко доступным. Лютера, Кальвина можно читать человеку, ну просто вот, умеющему читать. Они понятны.
Собственно, да, Лютер и Кальвин обращались к обычному верующему. Вот да. Своих, если философы схоласты обращались к богословам, да,
таким же, как они,
то Лютер и Кальвин, они, собственно, обращались к обычному христианину. Наставления в христианской жизни, знаменитый многотомный труд, в нескольких томах труд Жана Кальвина, он был обращен к обычному христианину. Он хотел объяснить христианину все аспекты христианского богословия доступно и просто. Сейчас, может быть, для нас это не так просто читается, потому что изменилась культура и язык, да, но тогда это было доступно
обычно. Смотря с чем сравнивать, потому что ты сравниваешь Кальвина с Фомой Аквинским, то ты разницу увидишь очень сильно.
Конечно, даже с Августином. Даже с Августином, который все-таки адресовал свою исповедь обычному христианину, да, но он это делал все-таки на каком-то философском уровне, да, там можно его рассматривать тексты как тексты христианина, христианского служителя, но и христианского философа, да, то Кальвин и Лютер, то есть, например, тот же самый Лютер делает там, революционно, он берет и впервые выпускает толкование на послание римлянам, галатам, Для чего это было сделано? Для того, чтобы сделать доступным смысл Священного Писания обычному христианину. Вот сейчас для нас это естественно, потому что все готовятся к проповеди, а дай-ка я посмотрю там толкование, а может быть я посмотрю там толкование Даллаской семинарии или толкование Кальвина, толкование Лютера, залезу-ка я в Барта посмотрю. Да, для нас это естественно, для времен Лютера, для времен Реформации, для времен постсредневековой Европы, да, уже это не средневековая Европа, это уже Европа эпохи Реформации, да, это Европа, которая медленно движется к просвещению, да, это не эпоха
времени, просвещения, скажем
да,
так.
Да, слово. Но постепенно она, вот Реформация ведь, по сути, открывает и делает знания доступным обычному человеку, это революция. Вот эта информация, смотри, какую роль сегодня информация играет в христианской проповеди, на твой взгляд?
Так, можно немножко уйду в сторону, в такую 5 минут теоретизирования.
Давай, давай, только не сильно, ты там теоретизируй. Ты помни наследие отцов реформации и делай свое теоретизирование доступным обычному христианину.
Стараюсь. Просто поворот 20 века. В классической философии, в классической мысли очень дискутируемый яркий момент – это соотношение между феноменом и ноуменом, тем, что есть в реальности, и тем, что есть в нашем сознании. Как вещь, которую мы видим, слышим, осязаем, соотносится с тем, что мы, как мы воспринимаем, с тем образом, который эта вещь оставляет в нашем сознании. И все, ну, в значительной степени философия крутилась вокруг этого вопроса. Но в 20 веке, в эпоху появления медиа, вот Бодрияр, ну и еще ряд философов-мыслителей, они поставили вопрос о том, что в классической философии восприятие непосредственное. Я вижу своими глазами, я слышу своими ушами. В современном мире восприятие опосредовано средствами массовой информации. Я вижу в телевизоре, я слышу по радио, и получается, что между реальностью и восприятием появляется еще один посредник. Опять же, это не то, что прям совсем новость. Даже термин «симулякр», который Бодрияр так активно использовал, он был вообще-то введен Платоном. Как раз вот в этой ситуации, что у вас есть изображение, изображение какого-то предмета, которое является копией копии. Ну, так вот, платоновских. Не будем углубляться вот в эти детали. Но важно, что Бодрияр показывает, как эти симулякры, знаки, оторванные от своего реальности, исходного значения, как они влияют на восприятие, как они влияют на мировоззрение и представление о мире. И то, что вот эта картинка, которая может никак не соотноситься с реальными событиями, видео, радиопередача, газетная статья, как они становятся виртуальной реальностью. Вот. Модный термин. Ныне он кажется шаблонным, но в 80-е и 90-е это как раз было вот такое новое понимание того, что можно поставить экран, который проецируется нечто, и человек будет воспринимать происходящее на экране как реальность. И, конечно, когда мы имеем дело с информацией, с систем с той реальностью, которая за ним стоит, мы не знаем.
Да, хорошо. Смотри, нас тут вот Сергей спрашивает, вы когда-либо православие упомяните? Давай упомянем православие и, например, скажем о том, что значит, собственно, перевод Библии на синодальный перевод Библии, он был таким же, собственно говоря, революционным для русского человека и для православия в том числе, да, что сделал доступным, опять же, Библию, ну, обычному человеку, который мог ее читать, не на церковно-славянском, да, то есть он вывел за, опять же, сакральность, литургическую сакральность Библии, да, сделал доступным Библию обычному человеку, понятным, понятный и ясный, да, и это тоже было, ну, вот, очень сильное влияние на формирование общества, да, и этот синодальный не все воспринимали, так ведь?
Ну, там же тоже была целая прям большая история перевода, как его запрещали, разрешали. В общем, кому интересно, почитайте, то все-таки эта история доступна. Она действительно очень интересна. Это долгая борьба за признание синодального... Вообще, за признание перевода Библии на русский язык. Ну, а теперь православие — отдельная проблема перевод богослужения на русский язык, с которым вот уже 100 лет спорят, и так вот спорят до сих пор.
А насколько вообще мы сегодня, на твой взгляд, зависим от информации? Можем ли мы управлять этим знанием?
Ну, зависим, конечно, зависим. Потому что мы живем в информационную эпоху, мы... Оно в каком-то смысле как воздух тоже стало для нас, что просыпаешься утром, лезешь сразу в новостную ленту, смотришь Facebook, и уже так чувствуешь себя и не совсем в своей тарелке, если нет доступа к информационному потоку. Но насколько вот мы можем управлять, что такое управление информацией, и как отличить ложную информацию от истинной, и как жить в условиях, когда информация идет с разных сторон. Это большой вопрос, и мне кажется, каждый человек сам строит свою стратегию, или группа людей строит свои стратегии.
Угу. Ты знаешь, хотел бы я дать слово Джону Кеннеди. Он как-то сказал, великим врагом истины часто является не ложь, преднамеренная, притворное и бесчестное, но миф устойчивый, увлекательный и эфемерный. Да? Мне кажется, это очень близко к тому, что говорил Толстой. Да? Вот просто Кеннеди как раз говорил о мифологизации, да? О том, что миф теряет свое исконное значение. То есть миф — это отголосок истины, да? Это отголосок чего-то реального. Да? Но когда он обрастает, собственно, подробностями, это становится... Мне это иногда... прошу прощения, напоминает христианское свидетельство, потому что это такая своя собственная мифология, которую мы создаем. Да? Мы действительно описываем реальные события, которые происходили с нами, но специфика человеческой, может быть, психики в том, что мы начинаем нагружать это своей фантазией, да, подробностями, которых не было. Но мы начинаем в это настолько верить, вот это тот самый симулякр, о котором Бодриар писал, настолько верить, что эта выдуманная реальность становится правдивее для нас, чем то, что реально с нами происходило. Да?
Можно я тебе на Кеннеди отвечу тоже цитатой?
Давай.
Миф необходимейшая, прямо нужно сказать, трансцендентально необходимая категория мыслей жизни. И в нем нет ровно ничего случайного, ненужного, произвольного, выдуманного или фантастического. Это подлинная и максимально конкретная реальность.
Да уж, это действительно...
Сергей Федорович Лосев, «Диалектика мифа». Очень хорошая книга, рекомендую тем, кто вообще интересуется... Вообще, как сказать, мифом, структурой сознания, структурой понимания мира вокруг. Потому что Лосев очень много размышляет о мифе, о том, как миф влияет на человека, и человек влияет на миф. И у него очень такие, то есть, такие достаточно интересные и необычные выводы, хотя мне иногда кажется, что он эту необычность, он стремится к необычности, проявить себя как оригинальный философ, но, тем не менее, очень такие интересные мысли у него есть.
Слушай, а почему сегодня миф очень сложно отличить от правды? Влияет это на служение современной церкви, на твой взгляд?
Так, ну, во-первых, миф не противоположен правде. Миф — это своя правда, это свой, вот, своя структура, которая формируется, которая обладает определенной устойчивостью. Как в целиком в сообществах, так и в отдельном сознании, в сознании отдельного человека. Поэтому, когда мы говорим о мифах, надо соблюдать определенную осторожность, надо понять, что миф — это действительно такая базовая вещь, вокруг которой потом строятся отношения, идеи, мировоззрение и влияет ли на служение. Ну, ты знаешь... Вот мы сейчас, кстати, говорили о реформации. А вот заметь, у нас тоже есть определенный миф о реформации в церкви. Или даже целый набор мифов.
Ну-ка, какие, например?
А вот, смотри, опять же, я не говорю, что это неправильное понимание. Есть... миф о том, что вот была правильная церковь изначальная, потом все пошло плохо, потом что Константин Великий, нехороший человек, все испортил. Было-было плохо-плохо-плохо, потом пошел Лютер и опять все сделал хорошо. Сталкивался с таким мифом?
Ну, я сталкивался, единственное, что...
Я, конечно, сильно упрощаю.
Очень разные отношения. Константин очень разные отношения. Есть вполне себе, что Константин был такой вообще замечательный и прекрасный. Это, кстати, например, специфично, например, для такого православного взгляда, да?
Вот. Видишь, как у всех свои мифы, я бы сказал. А для кого-то, для католиков, все, что я наслышал, он такой анти... Ну, точнее, темный миф, мрачный миф. Это история о расколе церкви, о катастрофе церкви фактически.
Ну смотри, вот видишь, славянофилы, будучи православными христианами, да, они довольно критично воспринимали реальность. И, естественно, они первые, кого начинали критиковать, они критиковали католиков. Да? Конечно же, они критиковали и протестантов как представителей западного менталитета, западной мысли, да, и религиозной мысли в том числе, но, например, протестанты им были ближе, да, славянофилам, потому что они говорили о том, что, по сути, они выступили против вот искажений католицизма. Да. И, например, там Хомяков, один отец-основатель движения славянофильства вместе с Кошелевым, вместе с Аксаковыми и так далее, да, он как раз очень, значит, в своей работе как раз, в одной из работ, он, дискутируя с европейскими мыслителями, религиозными мыслителями, да, говорил о том, что все-таки истины Писания должны быть реальны для человека, да, они должны менять жизнь человека, чего не происходит, например, скажем, среди католических, потому что очень много псевдомистицизма, он там критиковал это все дело. Да.
То есть у Хомякова, в основном, Фила был свой миф, для которого они подтягивали какие-то отдельные черты протестантизма.
Естественно, да, естественно. Видишь, и мы, когда мы говорим о мифе, потому что понимание мифа ведь меняется, и оно изменилось современно. Обществе, да, я не хотел бы, может быть, что мы все, весь наш разговор там о мифологизации, потому что сегодня мифологизация — это значит создание совершенно вот какой-то иллюзорной реальности. Часто мифологизация связана с такими, с какими-то конспирологическими теориями, да, там, не знаю, там, плоская земля — это уже набившая оскомину, да, там, плоская земля или там, что американцы не высаживались на Луну и так далее. Это такие, ну, знаешь, какие-то общеупотребимые мифы, да. Уже миф теряет свое, на самом деле, истинное значение, что это отголосок истины, то есть это как бы, по сути, рассказ об истине, как бы сопряженный какими-то подробностями придуманный.
Не совсем, да. Знаешь, миф — это... построение нарратива, сюжета. То есть есть некая цепочка событий, мы из этой цепочки событий создаем сюжет, что эти события происходят не просто так вот, а в какой-то вот, они подчиняются определенной логике. Логика у мифа может быть совершенно разная. В каком-то смысле научная логика, она тоже вот в чем-то мифическая, о чем вот Лосев как раз писал.
Ага, согласен.
Да. Логика конспирологическая, да, она в том, что вот скрывают, или все в заговоре. То есть есть вот эти вот сюжеты базовые, их не так много, я так понимаю, но они помогают структурировать факты, потому что мы живем, мы в своем сознании стараемся структурировать. Миф предлагает удобную структуру, мы с ней охотно соглашаемся. Удобную и простую чаще всего. И мы, в чем, собственно, опять же, особенность мифологического построения, что мы выкидываем часть фактов, которые не укладываются в этот сюжет, замалчиваем их. И получается очень красивая, стройная картинка. А когда ты начинаешь разбираться, вот, ну, читать источники, знакомиться с фактами, внезапно обнаруживаешь, что все не так просто.
Видишь, миф и мифологизация, она идет рядом с... Ну, то есть она, по сути, породила там, движение, значит, подделок, фейков, да, когда как бы... фейки, то есть подделки, да, выдумки, да? Ну, берутся какие-то факты и играются на каких настроениях, например, на конспирологических настроениях людей, о том, что от нас скрывает правду, да, и создается совершенно как бы вот, ну, банальная подделка, да, где, используя вот эту психологию, составляет людей верить. И уже сложно понять вообще, как это, откуда это. Да? И в этом, кстати, сыграла большую роль, конечно же, виртуальная среда, интернет-среда. Я имею в виду виртуальная среда, это интернет-среда. И, конечно же, вот так называемое гипертекстуальное мышление. Да? Давай немножко поговорим об этом. Но перед этим я хочу процитировать человека, который как раз и заговорил про в 60-е годы о информационных революциях. Это канадский футуролог, социолог и культуролог Герберт Маршалл Маклюин, кстати сказать, принявший католичество благодаря тому, что он полюбил работы Гилберта Кита Честертона. Вот он говорил о том, что специалист — это тот, кто не делает ни малейшей ошибки во время движения к огромным заблуждениям. Ну, Маклюин очень любил афоризмы. Да.
Ну да.
Вот скажи мне, автор. Да, скажи мне, как изменил мир гипертекст и доступ к разным интерпретациям? Как это повлияло на христианскую проповедь в том числе?
Знаешь, можно немножко начать еще раньше. Собственно, потому что работа Маклюина, они больше связаны с медийной средой, формируемой телевидением и радио. Он все-таки творил раньше вот этого развития.
Ну, да, он о визуальных медиа говорил, да.
Да. И Маклюин, в чем его важная роль в социологии, он попытался найти в истории предыдущую похожую ситуацию, когда изменение медиа привело к изменению мировоззрения, мышления, вообще человеческой цивилизации. Он нашел это в эпохе книгопечатания. Он писал книгу «Галактика Гутенберга», где рассказывал о том, как это происходило.
Ну, он вообще в «Галактике Гутенберга» объяснял свою теорию, да, о трех информационных революциях, да?
Ну, и о том, что вот его знаменитый посланник, есть послание «Medium is the message», что то, как мы воспринимаем информацию, влияет на то, как, на саму информацию. И как раз говоря о влиянии информации на проповедь, 60-е, 70-е, 80-е, расцвет телеевангелизма, например, телепроповедничество в США особенности, но и во всем мире, кроме коммунистического. Вот, пожалуйста, изменение проповеди, которое повлияло в том числе на изменение, на создание новых телецерквей фактически, специфическая проповедь, потому что вот Евангелие, процветание, харизматические движения, они во многом связаны с этим развитием телепроповеди. То есть мы вот видим, как идея Маклюина в церковной жизни, она вот прямо подтверждается. Изменилась медиа, изменился способ общения проповедника с аудиторией, изменилась его проповедь.
Но почему обилие информации оказывает такое влияние на разные сообщества, на твой взгляд?
Ну, потому что мы люди, опять же, мы хотим получать информацию, мы чувствуем себя, так сказать, уязвимыми перед этим потоком информации, мы ее фильтруем особым образом, и каждый вырабатывает свою систему фильтров, как на личном уровне, так и на уровне сообщества, допустим, церковного, общинного. Решаем, какую информацию принимать, какую отвергать, какую считать ложной, какую истинной. Вырабатываем свои правила.
Критериев отборки нету, то есть, получается, человек сам стал критерием истинности и ложности.
Не обязательно человек, это чаще всего это все-таки сообщество. Давай так, что человек, он ассоциирует себя неким сообществом и с теми правилами отношения к информации, которые существуют в этом сообществе. Все-таки очень редко, когда человек прям вот настолько одинок, что он только вот сам все вырабатывает. Все-таки чаще это происходит через сообщество. Да, критерии, знаешь ли, очень-очень разные, как и сообщества разные. Мы вот когда говорим о церкви и постмодернистском мире, то как-то забываем, что церковь у нас тоже ныне настолько разнообразная. Вот сейчас вспомнили православных, католиков, различные протестантские движения, и у всех разное богословие, мировоззрение, не говоря уж там про церковные обычаи. И отношение к информации тоже. Если, допустим, ты вот читаешь, ну, условно говоря, ленту из, ну, православную, условно говоря, ленту, которая состоит из поздравлений с православными праздниками, из перепечатки информации из православных СМИ, она выглядит совсем не так, как если ты читаешь ленту, скажем так, протестантскую. Просто вот-вот прям будет очень заметное различие.
Но это естественно, да, потому что это все-таки играет роль и культурный аспект, того сообщества, в котором человек вращается и живет, да. Ну вот смотри, легче и доступнее ли сегодня стало знание, и вообще как это повлияло на понимание истины в мире?
Ну вот про доступность, да, мы говорили, опять же, Маклюин относительно телевидения и радио, интернет эту доступность увеличил во много раз. И опять же, он изменил отношение к проповеди, и к изучению, и к комментариям. Все-таки даже телепроповедь и радиопроповедь, она все-таки в определенное время требует определенного там техническое обеспечение для проповедующего. Интернет тут в любое время ты подключаешься, то есть с твоей стороны достаточно большая свобода действия. Но и со стороны проповедника тоже большая свобода действия. Достаточно там телефон, даже в принципе смартфон, чтобы выходить в сеть и вещать о том, о чем ему захочется вещать, и у него найдется какая-то аудитория. Mm-hmm. Может быть, даже вполне большая. И для этого ему не надо быть частью вот какой-то группы, не надо быть даже там обладать определенным посвящением, апостольской преемственностью. Достаточно смартфона. Вот тебе и вся преемственность.
Ну, видишь, смотри, в чем принципиальное отличие, например, книжной культуры от виртуальной культуры, да? Человек книжной культуры вынужден был добывать знания сам. То есть он брал источники, изучал их, книжные источники, бумажные источники, да, он вынужден был анализировать, потому что у него там, конечно же, гипертекст — это не придумка, скажем, виртуальной среды, да, гипертекст, уже словари и есть гипертекст, да, то есть уже отсылка к одного текста к другому уже гипертекстуальная отсылка, да, то есть что-то сверх текста, вот, которого ты только читаешь, да, но все-таки вот даже этот гипертекст, тебе, ты видишь отсылку, тебе нужно найти эту книгу, найти это место и посмотреть контекст, да, ты смотришь контекст. Например, виртуальный гипертекст, то есть гипертекст как язык HTML, да, язык интернета, это уже готовое, как бы, это готовое для тебя знание, тебе не нужно исследовать, ты можешь, если очень захочешь, там поисследовать, но никто редко этим занимается, читает целые тексты для того, чтобы понять контекст. У тебя есть вырванные из, значит, контекста цитаты, которые скомпонованы в определенном, значит, для определенных смыслов, да, и ты получаешь уже готовый текст, да. И часто, как ты помнишь, как только, когда наступила эпоха информационных войн, вот это стали использовать, да, текст как таковой, это стал оружием, то есть компоновка каких-то фактов, да, причем понятно, что каждый факт это, ну, нуждается в интерпретации уже, да. То есть надо смотреть, а что это за факт, в каком контексте он происходил и так далее, и тому подобное. То есть фактически вот это и породило гипертекстуальная среда, и породило вот это огромное обилие фейков, да, подделок, да, когда тебя просто подбирали аргументацию, выгодную автору, да, этого текста. Видишь?
Ну, это тоже не сказать, чтобы уж такая новинка. Я вот вспоминаю, допустим, в православии вот эти подборки, цитаты из святых отцов по определенному поводу, или там «Добротолюбие», например, сборник. Тоже, знаешь, вот прям видно тенденциозность подборки. Вот берется и нарезается такая вот, нарезается такой винегрет из святых отцов, вырывается зачастую из контекста. Но сейчас это, конечно, приобретает какие-то прям, ну, гипермасштабы. Гипертекст с гипермасштабами. Да, это есть, и действительно, тут еще проблема в том, что когда ты получаешь такой вот текст, ты не специалист в этой области, ты не можешь вот взять и все проверить. Потому что такое обилие фактов, которое ну, тебя просто ну, головокружение вызывает. Опять же, если нет еще и подготовки, а все-таки вот действительно правильно говорят, что в современном мире, может быть, начиная со школы, учить вот этому, проверяйте ссылки, проверяйте источники, анализируйте текст, учитесь выявлять вот эти все моменты воздействия на сознание. То есть понимаете, когда вас хотят заставить вас во что-то поверить. Критическое мышление – это, может быть, сейчас самый главный навык в информационном мире, которого, к сожалению, очень не хватает и в выросшем советской школе, да и, я так подозреваю, и в той, которая сейчас. И да, этому навыку стоит учиться, либо, вот действительно, вот многие выбирают такой вариант, вот выбирать себе источник информации, который он считает правильным, несколько источников, формировать такую информационную капсулу, и в этой капсуле жить. И все, из-за нее не выходить, за ее пределы. Тоже вариант. И причем как личная стратегия, так и стратегия церковных сообществ. Вот есть список книжек, которые мы читаем, фильмов, которые мы смотрим, YouTube-каналов, которые мы смотрим, слушаем. Все, нам этого достаточно.
Ну, видишь, ты напомнил это сейчас. Значит, вспомнил я один пост из соцсети, когда автор писал о том, что он говорит, слушайте, в моей ленте сейчас столько вирусологов, все ж, откуда они взялись? Все ж недавно были политологами.
Да.
Понимаешь? Вот этот доступ к каким-то знаниям. Знание — это то, что ты добываешь. Это что-то готовое, да? Вот эта форма, кстати, советского образования о том, что тебе уже дают трактовку, нужную тебе, да? То есть, как бы, ну, то есть не нужную тебе, а нужную учителю. Вот писатель говорил об этом. Да, писатель говорил об этом, да? И вот это же транслируется на... То есть она, соответственно, эта тенденция была известна, потому что она шла вслед за идеологией, да, и, соответственно, сейчас это транслируется в интернет, потому что вот есть тексты, в которые продвигаются те или иные идеи. Вот просто... это отсутствие критического мышления, как раз с тобой, это то, что ты сказал, это очень важно, да, потому что именно критическое мышление позволяет нам добыть знания самим, то есть сделать знание, информацию знанием, то есть тем, что ты обретаешь в процессе анализа.
Да, просто причем в советское время это была одна идеология, а сейчас этих идеологий десятки.
Да, и разобраться в них очень сложно.
Все фактически очень хорошо обоснованы.
Да, и вот смотри, тот же самый Герберт Маршалл Маклюин говорил, что книжная культура умрет. Вот скажи, ну, то есть на смену ей придет такая слуховизуальная культура, да, обратно к первобытной общине, он говорил, да, обратно к первобытной общине менталитету, да, вот менталитету сказаний, передаваемых из уст в уста, да, и рисунку, символу, да. А вот скажи, в чем разница между книжной культурой и аудиовизуальной культурой? А как это влияет на христианство и на церковь?
Ну, все-таки идея в том, что книжная культура, она подразумевает длинные нарративы, то есть нет вот этого вот клиповости, постоянного мельтешения кадров, информации. Книжная культура, знаешь, вот мне кажется, все-таки то, что мы видим в последнее время, это не то, чтобы вытеснение одного типа культуры другим, а то, что эти типы культуры друг на друга наслаиваются. То есть у нас одновременно существует и книжная культура, и аудиовизуальная культура, и еще куча других культур, начиная там с каких-то вот языческих шаманских, которые тоже, в общем-то, существуют, и они тоже существуют вот в этой вот культуре, там, сайты, условно говоря, неоязыческие, например, или оккультные сайты. И все это смешивается, все это существует одновременно. Ох, и как это влияет на христианство? Вот опять же, вот этим потоком информации, вот этой необходимостью разбираться, необходимостью понимать, что правильно, что неправильно, столкновением с другими людьми, которые могут мыслить просто вот так, как ты не привык мыслить. Вот ты понимаешь, человек просто вот, он руководствуется другой логикой, другими представлениями о мире. У вас даже нет общих точек соприкосновения. Даже слова, которые вы используете, вы понимаете разным образом. Это тоже вот такой момент существования в культуре. И вот эти готовые схемы, которые у нас есть, вот мы знаем, как проповедуют людям такого, которые то говорят, это говорят, оно уже зачастую не действует. Приходится вырабатывать новые стратегии.
Вот. И я бы хотел подвести нас к финалу нашего размышления. Перед этим, значит, небольшая цитата из Франца Кафки. «Все, в том числе и ложь, служит истине. Тени не гасят солнце», считал великий пессимист Франц Кафка. Здесь у него очень оптимистичное заявление. Скажи, изменилась ли истина за века христианской истории? Почему сегодня так сложно проповедовать истину и учение Христа?
Изменилась ли истина? Вот, кстати, замечательно. Вот что есть истина?
Вот, слушай, ты сейчас Пилатом хочешь стать, да? Вот, нет, позволь, скорее... я побуду на стороне Христа немножко.
Угу. Так.
Потому что, на мой взгляд, как раз-таки сегодня очень важно, что любая проповедь, да, она все равно указывает на источник. Да, мы говорим о том, что есть Священное Писание как источник этой истины, да, то есть как то, что указывает нам на Христа, да, и даже, ну, не зря Ветхий Завет называет, Новый Завет называет путеводителем ко Христу, да, и когда мы понимаем это, вот неизменность истины, ведь человек сегодня устал от, он мечется, да, современный человек, потому что слишком много мнений, слишком много неопределенностей, ему нужно что-то определенное. Мне кажется, что как раз церковь, проповедующая истину, которая неизменна, которая говорит, а дает ему стабильность, вот это очень важно. Хоть и современному человеку как раз, мне кажется, важно вот обрести вот эту стабильность и обрести такую платформу, фундамент своей жизни в христианской истине, в истине, которая изложена в Священном Писании.
Я бы еще добавил не только проповедующие, но и соблюдающие истину, соблюдающие слова, которые произносятся.
Да, согласен, да, согласен. И я бы хотел, уже настало время, наш эфир подходит к концу, настало время для чтения Священного Писания. Итак, Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 31 стиха. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». Ну, собственно говоря, Герберт Маршал Маклюин, кстати сказать, в конце жизни весьма-весьма разочаровался в виртуальных технологиях, а еще они и не наступили, да, в полной мере, когда он был жив, и он попросил, например, написать эпитафию на у себя на могиле, как раз процитировать именно эти слова из Евангелия от Иоанна: «Познайте истину, истину сделает вас свободными». Вот мне кажется, очень важно, что сегодня в мире, где нет истины, где, ну, каждый является там носителем, как бы носителем этой истины, очень важно, чтобы и церковь, и проповедь церкви говорила о фундаментальных основах этой истины. Как ты думаешь?
Да, да, и говорится, да, если пребудете в Слове Моем, да, то вы истинно Мои ученики, и познайте истину. То есть, если пребудете в Слове, то познайте истину, и истина сделает вас свободными. То есть, тоже обращение к Слову, к информации.
Да, к той самой информации. Ну, понимаешь, здесь вот очень важно понимать, что это неизменная информация, да, когда вот это не интерпретация этой информации, да,
да.
А та информация, которая указывает нам на истину, и как раз... Я с этим согласен с Францем Кафкой. Вот именно эта истина освещает ложь. Да? То есть, по mm-hmm. сути, когда нам нужно просто проверять, что ложно, что не ложно, и тогда мы обретаем истину. Да? Вот, ну, как бы исследуйте Писание, ибо они говорят обо мне, говорил Христос. То есть даже когда мы не согласны с тем, что говорит Священное Писание, исследуйте, исследуйте. И мне кажется, это очень важно сегодня, дорогие друзья. Наше время подошло к концу, поэтому я хочу просто сказать вам, познайте истину, истина сделает вас свободным. И я вас поздравляю, потому что предстоит Страстная неделя. Мы входим в эту Страстную неделю, размышляя о Господе и Спасителе нашем Иисусе Христе и о Его Писании. До свидания и да благословит вас Бог.
До свидания.